Юрий Борисович Нарштейн.
Добрый день. Знаете, вы должны представить, какое для меня невыразимое счастье говорить о Хитрухе. Потому что, ну, сказать, что он там учитель, на самом деле учитель практически всех, кто в той или иной форме включился в мультипликацию после 1962 года. Потому что мне жалко, что сегодня не был показан фильм «История одного преступления». Дело в том, что этот фильм явился в тот момент, сказал бы, какой политический день, в тот момент исторической необходимости, когда он был нужен, стал нужен. Стал для всех произведением искусств, школой, новым методом мышления, мультипликации, кинематографе в целом, потому что на самом деле, если говорить о Хитрухе, то надо говорить о кинематографе в целом, не ограничиваясь мультипликацией. Сюда, здесь можно говорить о документальном кино и об игровом. Да вообще о кинематографе в таком крупном смысле этого слова. Такая история получилась, что Хитрук в первом же фильме включил себя столько, что потом хватило на целый полувек. Потому что в этот момент открылись двери страны. Не то чтобы страна была не образована. Страна была образована, кстати. Образованнее сегодняшней. Но открылись двери, мы стали узнавать то, что в силу просто физической возможности не могли узнать. И, конечно, это в первую очередь относится к произведению искусства. Сейчас практически, думаю, сидящих здесь в зале, может, 2-3 человека помнят, что когда-то было такое издательство «Скера» во Франции. И вот мы смотрели книги «Скера», которые вот в этот момент стали пребывать в России в той или иной форме. Покупали их там, привозили тайком, или началась продажа в магазинах в открытой форме. Но эти книги открыли дорогу к произведениям искусств, о которых мы имели только, ну, в лучшем случае, словесное представление. Ну, например, сейчас в Пушкинском музее открылась выставка изумительного итальянца Моранди. В 60-е годы никто из нас, кроме тех, кто был на ту пору старше нас, не знал этого имени. Узнали мы это имя из целой серии, из огромного сочинения Ильи Эренбурга «Люди года жизни». С тех пор я не перечитывал эти книги. Я не знаю даже, какое бы на меня сегодня впечатление произвели они. Но тогда эти книги стали окном в область просвещения. И вот это просвещение коснулось мультипликации, а самое главное, тут важно, оно должно коснуться тех, кто откликается на это. И произошло тогда чудо. Значит, одно чудо в том, что Хитрук, который, будучи абсолютно выдающимся мультипликатором, на студиях было несколько. Один из них был Борис Петрович Тёшкин. По поводу этого человека Хитрук всегда говорил: это был мой учитель, я стоял за спиной Дёшкина и смотрел, как он работает. Буквально в смысле стоял за спиной. Да. И причем в эту пору Хитрук вообще не был Хитруком. То, что он в своих записях фиксирует себя самого в ту пору, считать это и без смеха, и без слез, и без уважения к его самоиронии, самокритике невозможно. И вот Хитрук, который прошел очень сложную биографию, по существу, в общем, надо говорить о его биографии послевоенной. А до того, это была очень сложная, витиеватая биография. Он даже успел побывать в Кербане со своим отцом. Отец у него имел отношение к станкам. Я сейчас точно не знаю, может быть, меня поправит Андрей, который здесь сидит. Но я думаю, что я не ошибаюсь. Значит, отец был послан в Германию, это был, по-моему, 1931-1932 год. Как раз на грани переворота в Германии появление Гитлера. Но несколько лет Хитрук там пробовал, с отцом учился в училище. И, как сказал он, я даже пролил кровь за пролетариат. Потому что, когда пришел фашизм, начались юношеские споры, и они в училище тоже спорили. И один другому говорил, кто есть кто, а ты есть кто, а твой Маркс вообще. И, в общем, один из его соучеников случайно скальпелем ранил Хитрука так, что он ему пропорол вену и брызнула кровь. И мне Петров с гордостью рассказал, вот в этом, как мы с ним были в Штутгарте, вот здесь пролилась моя кровь за пролетариат. И вот Петров, представляющий, естественно, в связи с этим знал немецкий язык. Очень много всегда мне говорил о Генрихе Гейне, Хайне, как он говорил. Вот, читал по-немецки его стихи. Я ему, правда, отвечал по-русски, он говорил: Юра, откуда вы знаете? Я говорю: вообще-то Гейне переводился, говорю, у нас. И слава богу, переводчики у нас были первоклассные. Такой был переводчик Левик, который просто изумительно переводил Гейне. Потом война, и вот я все думаю, вот почему Петров, он же в 45 лет сделал свой первый фильм, понимаете? Сегодня выскакивает, выпархивает там из ГИК или еще откуда-нибудь. Птенчик, крылышки марш, неправильно держится в воздухе, уже кричит: дайте мне, дайте мне, дайте, вот примерно режиссуру дать. А опыта у этого человека даже на ложку супа не хватит. Он ее так не поднесет ко рту, не разбрызгает. Понимаете? Да вообще в творчестве, в любом виде творчества должен работать человек, который хотя бы чуть-чуть узнал какой-то небольшой отрезочек жизни. А Петруку досталось волю, и кроме того, у него был колоссальный творческий опыт. Я уже сказал, что он был мультипликатор. Абсолютно изумительный. Вот был Ёшкин Борис Петрович, Петрук был. Были еще другие. Был Анатолий Петров, уже более молодого поколения. Но вот эти два гиганта, они представляют собой две линии мультипликации. Ёшкин, это вы, естественно, знаете его фильм «Шайбу-шайбу», или его потрясающий эпизод в фильме «Чудесница» «Танец сорняков». Помните, кто наверняка помнит, мы красавцы ростом, великие. Ха-ха! Голодец, ребята, сорняки! Ха-ха! Потрясающий эпизод. А Петров, наоборот, он был психолог. И он прославился, вот если говорить о том, есть у тебя роль в мультипликации, Петров может сказать: есть, Оля Лукоя. Он сыграл Оля Лукоя в фильме «Снежная королева» у замечательного режиссера Льва Константиновича Атаманова. Режиссера тоже очень тонкого психологического плана. Удивительный просто человек. То есть Петров прошел там, 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 он обстукался в творчестве. А в результате внезапно вышел абсолютно на свою тему, пластическую, художественную. Сразу открытия посыпались в области анимации. Вот я сейчас смотрел кусочек фильма, я его знаю наизусть. Но вот я который раз смотрел кусочек «Топтышки» и думаю, ну как Петров, пройдя грандиозную школу в диснеевском плане, тут не нужно объяснять, что это такое, и в плане психологическом, потому что Дисней – это изумительная школа, но это говорить о советской школе, то здесь свои высоты, которые не досягают, в любом смысле не досягают. И вот Петров делает фильм, а приглашает туда. Там, наверное, появилась огромная, просто вот, знаете, вот птенцы гнезда Петрука, можно сказать. Сергей Алимов, он еще, по-моему, даже в ГИК не закончил. Он появился на этом фильме. По-моему, даже у него это был диплом. Я тут не могу сказать точно. Но вполне вероятно, что в фильме «История одного преступления» мог быть дипломом. Сережа. Там появились мультипликаторы. Все молодые. Все 23, 24, 25 лет. Вот только закончили курсы. И Петрук, не боясь, хотя я думаю, что переживал-то он страшно, но он берет их к себе в группу, и там только был один старик, ему было года 42, Игорь Подгорский, такой замечательный мультипликатор. Все были молодые. И вот почему он взял? Потому что не обременены были стереотипом. Вот стереотип, он и поэтому вся та новизна, которая пластическая новизна, новизна движения в этом фильме, синкопированность его, решение простыми способами мизансцен, которые бы в иные времена до этого фильма решали бы очень сложно и тяжеловесно. Ну, например, подъезжает поезд, метро, стоит на платформе, значит, очередь людей, подъезжает поезд, щелк, двери открываются, двери закрываются, и все, и толпа вместе уезжает на поезд. Абсолютно экономное, но редкостно точное решение. Я, к сожалению, Петруку не попал на фильм, и вообще мне не довелось с ним работать напрямую. Но все-таки я могу сказать, имею право сказать, но довелось дружить. Особенно в последние, наверное, ну, лет 25. Мы очень были близки. Не я один, естественно. Тут можно сказать, а человек, который, конечно, вышел из Сидрука, хотя сам невероятно талантливый был уже до того, это, конечно, Эдуард Васильевич Назаров. Вы его знаете по фильму «Жил-был пес». Это народный фильм. Вот. Появился Владимир Зуйков, художник-постановщик следующей серии фильмов. И часть из них вы сегодня увидите. Это фильм-фильм-фильм, это фильм-остров. Это все абсолютные шедевры мультипликации. И, конечно, ум Хитрука, я всегда говорил про него, самый большой ум в нашей студии, это, конечно, Хитрук Дионисович. Меня всегда это удивляло. У нас с Хитруком бывали так, не то что споры или перепалки, нет. Разговоры, где мы оказывались на прямо противоположной позиции. Хитрук мне говорил всегда: Юрий, я не понимаю, как вы работаете. Я, говорит, если я не проработаю все от начала до конца сценарно, не буду все это подробности знать, я не смогу делать фильм. Я говорю: Федор Александрович, а я ровно наоборот. Если я буду подробности знать, я не буду делать фильм. И это действительно было, не было кокетства ни с его стороны, ни с моей. Это абсолютно разные подходы. Причем, понимаете, это принцип рыть туннель с двух сторон и попасть. И вот это очень такая существенная штука. А как с ним работали, я спрашивал своих коллег, своих друзей, с кем мы закончили курсы, что такое Хитрук. Я помню, я поработал в Минске, в командировке был, переписывался со своим другом Володей Морозовым, с которым мы когда-то учились в художественной школе вместе. Я говорю: ну что такое Хитрук? Он пишет мне письме короткую фразу: Хитрук – человек из чистого золота. То есть все были абсолютно очарованы и одушевлены им. А когда я заходил в комнату, где у них шла работа по истории одного преступления, я об этом писал. У меня было впечатление, что там гравитация исчезала. Потому что там было состояние покоя, очень сложного, совсем непрямолинейного движения. И гравитация исчезала, потому что мне кажется, что они все герои этого маленького пространства двигались рапидно. Ну, как, например, листок бумаги, который вот падает. Вот он почти невесомый. Вот такое там было. И я это состояние света и сияния сравнивал с картиной Веласкеса «Пряхи». Есть у него такая счастливая живопись, когда там сидят пряхи, и все пронизано солнцем и сиянием. Вот что такое был Хитрук. Паша, вопросы?
Знаете, мне нравится вас слушать, у меня даже не возникает вопросов. Но, может быть, один. Да? А у нас сегодняшний показ посвящен, собственно, самому Хитруку, его фильму. Оно предполагается, что мы будем завершать этот сезон фильмами учеников Хитрука. Вот с вашей точки зрения, то, что внес Хитрук в нашу мультипликацию, насколько продолжает жить, да? Насколько Хитрук современен, насколько его фильмы не устаревают.
Значит, прежде всего, он современен по мысли. Я уже говорил, что он действительно был самый умный человек на студии. По мысли он суперсовременен, причем современен далеко вперед. Мы можем взять фильм «Остров». Если кто не видел, то я заранее завидую, потому что это фантастический шедевр, который, кстати говоря, был выдвинут, предложен на премию «Оскар», а наше начальство забатало это. Бывает и такое. Боялись авторитета. И вот этот один фильм достаточно длинный, чтобы понять, как далеко и глубоко мыслил Хитрук. Он действительно мыслил гораздо дальше мультипликации. Поэтому, может быть, его мультипликация являлась частью его общего мышления. Она не была, как мне кажется, на ней не сосредоточивался смысл жизни Хитрука, потому что он выходил за пределы. Я всегда вообще, когда я говорю о Хитруке, я вспоминаю сонеты Микеланджело. Потому что Хитрук никогда не был доволен собой. У него не было чувства упоения, самоупоения. Или, как сегодня любят, такое гнусное слово, самодостаточно. Чем-то самодостаточно. Микеланджело не был самодостаточен. Хитрук не самодостаточен. Он все время находился в состоянии внутреннего диалога. Он был Сократ своем диалоге с самим собой. Более того, я себе очень хорошо представляю Спитрука где-нибудь на Греческой площади, вот так заколот, значит, бряхает. Такая на нем накидка, и хитрук, который, причем рыжий, понимаете, это добавляло ему еще драйва. И вот он совершенно спокойно мог бы сидеть, где такая школа хитрука, была школа Эпикура, школа Сократа, или школа там Демосфена. А он был бы, была бы школа хитрука. И это урок, потому что вот это постоянное пребывание в мысли. У него, я уж не говорю о том, что пребывание в радости, потому что хитруком сидеть за столом, как он выпивал, это отдельно лишь большинство. Выпивать хорошо может только глубоко интеллигентный человек. И при этом не пьянить. А быть в том состоянии, когда веселье, оно просто вокруг парит, вокруг тебя. И я всегда говорю, человечество делится на две неравные части. Это те, кто видел фильмы «Хитрука», кто не видел. Но более того, те, кто видел, делятся опять же на две неравные части. Кто работал с «Хитруком», кто с ним общался, а кто смотрел издали. Но мне кажется, это не важно. Смотрит человек издали или общается с ним. Если читаешь его текст, то ты все равно окажешься в этом самом пространстве его умственного, интеллектуального и веселого, очень такого означенного такой вот охватом жизни чувства. Вот это для него, это хитро.
Спасибо большое. Спасибо большое, что...
Ну, это вообще-то никому не известно. Я думаю, что это даже там на небесах неизвестно, потому что иногда мне кажется, что если Николай Васильевич поглядывает, тогда я думаю, что это с полочкой перестанет меня мучить.
Давайте продолжать смотреть фильмы «Хитрука». Спасибо большое.
Я желаю вам этого счастья.